Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Я прежде всего вас хочу поздравить с наступлением совершенно не просто календарной, а абсолютно фактической весны. Солнышко греет уже вовсю и прогревает наши замерзшие суставы. Вот, старческое уже пошло, да? И прочее. Да? Нас насыщает нас всяческими правильными витаминами. Поэтому, друзья, вас поздравляю с этим весенним днем, который буквально нам дает все, что нам нужно. И сегодня с вами ведущий Теос Медиа, такой весенний, позитивный и светящийся Владислав Игоревич Юртов.
И полный любви, милосердный, трогательный, замечательный и тоже весенний. Вот я прям вижу, как у него весь он светится изнутри, Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Да, Игорь Николаевич, все тоже наша схвостик питерская.
Спасибо. Недавно, собственно, обнимались мы с тобой в питерской
студии. Даже целовались, что интересно.
В питерской студии. Вполне себе, да, вполне себе выполняя библейские заветы, приветствуя целованием святым. Так что вполне себе, да. Друзья, у нас к вам есть разговор. Сегодня весна, поэтому и разговор будет у нас весенний о любви. Как научиться любить и можно ли вообще этому научиться? Вот решили мы задаться этим каверзным вопросом с Владиславом Игоревичем. Вот, любовь, 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 везде любовь. Значит, в произведениях искусства любовь. Значит, идешь ты в... Если ты посещаешь выставки, ты видишь там любовь. Да, в разных видах. И, соответственно, смотришь кино, ну, редкий фильм может обойтись без любви или ненависти, как, скажем, обратной стороны любви. Да? Песни о любви мы любим слушать и так далее. Стихи сочиняем о любви. Вот тут вот наша Мария Хмелинина с моей дочкой Дашей топили за стихи, за поэзию на этой неделе буквально. Вот, пожалуйста, все говорит о любви. А вот умеем ли мы любить, и можно ли научиться любви? Вот это большой вопрос. Вот, Владислав Игоревич, ты умеешь любить, скажи мне честно?
Нет. Самое интересное, нет.
Какой-то честный и неинтересный сегодня.
Нет, слушай, нет, не люблю. Не люблю.
Не люблю любить.
Не умею любить, по всей видимости. Знаешь...
Ну, прям совсем, мы... что ли? Неужели ты вот жену не любишь, детей своих не любишь?
Слушай, ты знаешь, кто-то считает, что я очень хороший отец своим детям. Ну, вот. Но при этом я...
Кто-то, но не я, да?
Катастрофически часто проваливаюсь в отношения со своим там, средним сыном, например, да?
Угу. Не, ну проваливаться это не означает не любить.
Лажаю, Владислав проваливаться Игоревич. И прочее.
Но все-таки проваливаться это не значит не любить. Да? У меня столько родительских провалов, что иногда думаешь вообще в принципе, что это за отец
такой. Видишь, смотри, мы с тобой уже, как ты заметил с самого начала нашей передачи, записав нас в старперы, не очень юные мальчики, да, мягко говоря. То есть мы все еще полны сил с тобой там, да?
Ну, вот, желание, раз... желание. Пока еще.
Желание, да.
Пока еще мы не доросли до тюческого, значит, до тюческого стихотворения, когда дряхлеющие силы, да?
Да, пока еще нет, но, тем не менее, мы с тобой не юны, да? Ну вот, и тех ярких чувств, переживаний, которые мы с тобой испытывали, может быть, даже к нашим женам, или так называемая первая любовь у кого-то там была, там, да? Ну, вот, наверное, это юношеская вот, полная гормонов и всего этого прочего.
Слушай, а ты думаешь, вот это юношеская, это и есть любовь, да, полная гормонов там?
Слушай,
я например, знаю, честно тебе скажу.
Мы поговорим на эту тему прямо сейчас тоже, да?
Да, да, ага.
Ну, вот, Всего этого уже нету, и некоторые, я встречал многих людей, причем чаще всего женщин, чем мужчин, которые прямо, знаешь, тосковали и скучали вот по этому прошлому чувству, которое было там когда-то у них там кому-то. Угу. Ну, вот. А учитывая уже и возраст, и потрепанность такую общую, да, и цинизм, который, естественно, приобретает с годами, и усталость, и все прочее, они этого не в состоянии испытывать вообще, ну, по определению. Просто по определению не в состоянии испытывать. Ну, вот. И их жизнь глубоко несчастна именно потому, что вот этого у них в жизни нет.
Ну, ты знаешь, вот я тебе хочу сказать, что я не хочу вернуться в юношеское состояние. Я хочу вернуться в юношеское состояние, чтобы у меня не было радикулитов всяких там, болей в поясницах, вот, что можно было там выпить 4 литра газировки, и твой организм сказал, ну, я не знаю, что... Не понял, что это было такое вообще, Игорь Николаевич.
Совсем... Давай еще один.
Нет, ты еще с ума сошел, что быстрее за таблеточками активированный уголек, иначе я тебе сейчас устрою как бы веселую ночку, да? Вот, я, конечно, в этом смысле. Но в том смысле, что... Если говорить, да, вот о любви или, например, там, взаимоотношениях внутри семьи, не знаю, мне кажется, мне этого больше, вот, намного. Просто это гораздо глубже для меня, да, вот всего вот этого такого, да, вот какого-то адреналина или там гормоны и так далее, да, ну, вот нежности почти больше. 100%. Знаешь, я вообще в юности не знал, что такое, ну, по-настоящему, что такое нежность. Вот, угу. Вот большая такая всепокрывающая нежность. Не знал.
Мне не очень нравится слово «глубже», потому что я не очень понимаю, что значит «глубже», там, в какие там кишки там, и мозги надо проникать, чтобы быть глубже.
Все очень просто. Ну, глубина она семантически сложное слово. Да.
Подожди, да. Мне нравится слово там более горизонтальное. В том смысле, что когда ты только знакомишься с человеком, у тебя есть какая-то точка, ну, там, не знаю, у тебя есть сексуальное чувство к этому человеку, да? Не знаю, глаза очень красивые.
Мы говорим про мужчину и женщину, да?
Ну, да. Но вот глазёныши у него красивенькие, там, волосы вкусно пахнут, все прочее. Потом с течением времени твое отношение к ней, оно вот не точечное, да, оно как бы становится более перспективы больше, да, то есть больше точек соприкосновения с ней становится, более вот этот горизонт расширяется, то есть личность раскрывается перед тобой.
Не, оно это, ну, и да, и нет, я так тебе скажу, да, дело не в горизонте и расширении горизонта, что личности становится больше. Это правда про чувства. Вот, ну, это, по крайней мере, то, что я чувствую. Это правда про чувства. Правда, для того, чтобы прийти к этому, вот, наверное, придется пройти через какие-то кризисные моменты, очень тяжелые, невероятно, да? Но, правда, это... Для меня это как раз не расширение, как для тебя, а именно углубление, да? Я понимаю больше. Я научился поддерживать больше. Я интересуюсь больше. Мне интересно больше. Даже не просто я интересуюсь, потому что, ну, как бы вот так вот меня кто-то заставил, да? Я интересуюсь больше сам, мне интереснее больше. Мне неинтересно становится вот, ну, не знаю, там, общение с другими людьми больше интересно. Это вообще специфика возраста, потому что становишься... Ну, для того, чтобы поехать в Питер, ты долго себя мотивируешь. Тебе трястись в этих вагонах, что-то ехать, какие-то сумки, что-то собирать там и так далее.
Я очень люблю Москву, знаешь, я обожаю Москву. Для меня это очень бесконечно близко для меня. Город по духу, по всему прочему. Но вот, знаешь, момент покупки билета, скажем так, в Москву...
Мучителен,
согласен. Нет, он меня вставляет гораздо больше,
да?
Чем... Вот я купил билет, да, а потом меня накрывают. Ё-моё, это же поезд. Это же ехать ночным поездом. перемещаться куда-то, бросать семью. Какой запах, кошмар, ужас.
Запахи роутона и доширака. Значит, да, значит, крики о том, ты как втираешь этот крем? И так далее. Это было прям в, этом, да. в этой поездке просто. В соседнем купе там громко обсуждали, как нужно этот крем втирать и в какие места. Я говорю, так, Даша, закрывай дверь. Я слушать не могу просто. Да, то есть я это хорошо понимаю. Но вот опять же, здесь штука как раз в том, что для меня это как раз ну, связано именно с глубиной, да, то есть связано с, скажем, с тем, что ты все больше и больше находишь того, что восхищает. Например, я приехал, да, там, из Питера, там, и тяжело было, и вот как-то все это, знаешь, вот все это вроде куча-куча всего. И жена спит, а мы на Сапсане ездили, и, в общем, приехали буквально там в 12 ночи были дома, там все спят, и вроде там жена проснулась, и как бы, и час, и уже друг другу, давай, слушай, надо спать, тебе же рано завтра рано на работу, там, и так далее. Понимаешь, есть вещи, которые, ну, в юности ты такого не ощущаешь. Такой, это правда связано с глубиной, для меня. Угу. Я не навязываю никому эту штуку. Это для меня действительно связано с глубиной.
Может быть, просто мы с тобой одно и то же называем разными словами, просто ну, по-разному это, себе внутри про... представляем.
Ну, для меня это не про расширение, да, для меня это про вот какие-то, вот какой-то, знаешь, новый уровень чувств, новый уровень, не знаю, ну вообще новый уровень всего, там, в разности, нежности, тактильности, ну, тоже запахов и так далее, то есть это, ну, связанных с человеком, да. Я, например, ну, четко чувствую, например, когда домой приходит дочь, потому что у нее есть любимый парфюм, да, и я, ну, доченька пришла, моя любимая, да. То есть, вот опять же,
у меня сын, знаешь, у меня сын, я понимаю, для меня запахи тоже очень важны. У меня сын, знаешь, средний мой, он когда был маленький, он пах вот, знаешь, таким настоящим, таким сочным пломбиром. Вот несколько лет он пах. До 4 лет точно он прям пломбиром от него пахло. Это было очень интересно. Преподобный Розет Дмитрий Анатольевич у нас в эфире сегодня.
Главный специалист по любви, Дмитрий
Анатольевич. Да, мудреец Игорь Николаевич пишет он, но пока складывается впечатление, что нужно постареть, чтобы научиться любить.
Да, из наших слов действительно, Дим, это правда выходит. И я каюсь, что, ну, правда, это не так, конечно же, да.
А я считаю, что это где-то в этом месте, правда, истина, потому что, опять же, когда ты, знаешь... Я помню, когда-то рассказывал одному своему знакомому, он тоже верующий христианин, даже был служителем церкви, но другой деноминации. И как-то у нас зашел разговор там, о том, как относится церковь к браку вот, у нас и у них. И я ему сказал, значит, такую вещь, что, вот, знаешь, Саша, в нашей деноминации иногда принята такая штука, что пастор церкви, например, может порекомендовать парню и девушке, которые хотят сочетаться браком, взять паузу в отношениях от 3 месяцев даже до года, да? То есть вообще полностью прекратить всякое общение.
Ну, жестокие вот, какие, а?
Ну, как бы на Поклонной горе это предсказывалось неоднократно, не только там, на самом-то деле. Угу. Ну, вот, вообще, в принципе, в питерском баптизме. Ну, вот. И это действительно кому-то кажется жестоким. Он вообще сказал, да какое вообще право имеет пастор вмешиваться в личные отношения там, мужчины и женщины. Но я, знаешь, вот... Даже спустя годы вижу в этом какую-то... С одной стороны, это может быть жестоко и как-то странно. С другой стороны, в этом есть определенная мудрость. Потому что когда мальчик и девочка встречаются, молодые люди, у них в любом случае там гормоны и все прочее, там страсть, влюбленность, да? И они не способны трезво оценивать ситуацию. Mm-hmm. Ну, вот. И иногда бросаются в омут этих отношений и потом страдают всю свою жизнь. Потому что гормоны проходят, влюбленность тоже, страсть сексуальная тоже исчезает. И потом ты начинаешь видеть человека таким, как он есть, и ты вдруг понимаешь, что, блин, нет. Ну, то есть, это не мой человек. Ну, так дурацкая фраза, да, но тем не менее. Я не хочу с ним быть. Ну вот, и в этом смысле юношеская влюбленность, она, да, она более яркая, более там фонтанирующая, там бабочки в животе и все прочее. Но она, наверное, максимально поверхностна все-таки.
Я думаю, что она ну, максимально эгоцентрична.
Эгоистично, да, эгоцентрично, поверхностно.
Эгоцентрично, эгоистично, эгоцентрично, да. То есть тебе важно то, что... И там, знаешь, это... мне очень нравится, если ты помнишь, совершенно замечательный фильм «Я шагаю по Москве» с молодым Никитой Михалковым и Евгением Стебловым.
Лучший фильм, наверное, лучший фильм своего участия.
Не уверен.
Ну, один из лучших, мне нравится.
Да, но это правда, они молодые, яркие, это просто, там совершенно замечательно. И вообще этот фильм можно разбирать, ну, еще и потому, что все-таки Геннадий Шпаликов был еще автором сценария. Да? Там поется песня на стихи того же Геннадия Шпаликова. То есть все были молодые, юные. И там есть один из персонажей, который играет Евгений Стебулов, который постоянно женится, раз и не женится. Да? То он уходит в армию, то не уходит, то он женится. И вот это вот состояние истеричной влюбленности, зацикленности на себе. Есть совершенно шикарный, кстати сказать, эпизод, когда он, значит, по телефону разговаривает со своей невестой, и вот этот разговор, я думаю, ну, это же невероятная такая подростковая инфантильность во всем, да. А значит, ты со мной не хочешь разговаривать, значит, тебе неприятно слушать мой голос, да. Вот это вот истеричность. И Степлов абсолютно великий актер для меня. И он передал это невероятно, и он передал настолько сильно, что потом Степлова стали видеть вот в штампах вот этого юноша, его даже роли давали именно такие. Ему пришлось очень много, знаешь, поработать, чтобы сделать другие образы, абсолютно другие образы. Да. Вот это для меня такой образ такой любви, да, такой подростково-истеричный. Да. Кстати, друзья, не забывайте, ставьте лайки, делайте репосты, не стесняйтесь делиться нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. А если вдруг вы чувствуете, что вас не любят или весь мир против вас, то Владислав Игоревич сейчас вам подскажет, что можно сделать.
Да, в описании нашей трансляции есть ссылочка на чат духовно-психологической поддержки. Пожалуйста, если у вас есть проблемы какие-то, например, на любовном фронте в том числе, пожалуйста, проходите по этой ссылке, и с вами пообщаются совершенно уникальные люди, профессиональные психологи, но помимо этого они еще являются и христианами, и в текстовом формате, в режиме чата проконсультируют вас по какому-то вопросу, вас волнует еще. И еще раз повторяю, это профессиональные психологи, но при этом они еще и христиане. Пожалуйста, подписывайтесь на наши все вот эти каналы и проходите по ссылке в описании, чтобы получить помощь от психологов. Поехали дальше.
Да, слушай, у меня есть вопрос к тебе. Да?
Вот как это ни странно.
Да. Как это не парадоксально звучит, да. Мы снисходительны, терпеливы к детям, но почему мы также не можем относиться к взрослым, которых любим? Как ты думаешь? То есть вот, ну смотри, нами манипулируют, мы с любовью останавливаем, ну иногда, конечно, если мы раздражены, не с любовью останавливают манипуляцию, да, если там, типа, если ты мне вот это не купишь, ну там расхожий, да, не купишь или не пустишь меня, я тебя больше не люблю, да. Ты же, ну, прекрасно понимаешь, что все равно любит, ну, ребенок, и не ведешься на эту манипуляцию, да? Со взрослым совсем по-другому. Ну, взрослый, конечно, когда так себя ведет, это прям, ну, это уже диагноз, мне кажется.
Вопрос неожиданный, конечно, на самом деле, для меня. Ну, во-первых, до подросткового возраста, по крайней мере, да, когда у ребенка вот пубертат начинается весь ужасный, ты в любом случае в ребенке не видишь соперника, ты с ним не борешься, если ты понимаешь, о чем я говорю.
Ну да, я понимаю, да.
Угу. Ты с ним не борешься. Это отношения. Это отношения. Это твой ребенок. Да, у тебя, во-первых, есть инстинктивное желание его защищать, покрывать и все прочее. Тебе не нужно отвоевывать у него жизненное пространство свое. Границы выстраивают какие-то и прочее.
Ты же все равно выстраиваешь границы с ребенком, потому что...
Но да. Это не то же самое, как взрослый человек.
Ну, это правда, это я согласен.
Но когда же мы говорим об отношениях двух взрослых людей, то там все иное. Это в любом случае, ну, какой-то другой чужой человек. Он чужой, даже если ты в него бесконечно влюблен, этого человека, он чужой. Ребенок не может быть чужим для тебя, по определению. Ну, мне кажется, для нормального.
Он всегда для тебя будет чужим?
А?
Он всегда будет для тебя чужим? То есть это чужой человек?
Партнер, ты имеешь? Партнер?
Ну, не партнер, там, ну, муж, жена, да.
Нет, я не имел в виду чужой в смысле, ну, как бы, это я в негативной коннотации это имею в виду.
Ну, иной, он, скажем так, да? Он иной,
да, иной, да, да, иной, да. Понял. Угу. И он такой же, как ты, понимаешь, у него есть претензии, у него есть там какие-то там, не знаю, желания, у него есть какие-то недостатки и прочее, прочее. И в любом случае, к сожалению, долгие годы мужчина и женщина, находящиеся в отношениях, они, ну, что называется, притираются друг к другу.
Угу.
Также щупают границы друг друга. Но такое щупают они иначе, чем когда наш ребенок щупает наши границы или мы. Это все, в любом случае, ну, там есть, как, скажем так, больше пространства для конфликта. Намного больше.
Ну, то есть взрослый по определению. Здесь, видишь, мы действительно не можем... Ты очень главное зацепил, потому что понятно, что, например, к другому ребенку ты не будешь так терпелив, так любвеобилен. От другого ребенка ты там будешь... Даже вот, при всем уважении, если, предположим, я знаю взрослых, например, там, преподаватель, да, учитель в школе, там учитель в школе, там, это вообще сложная иерархия взаимоотношений. Там, значит, дети четко должны понимать, кто перед ним, при этом вот они все-таки, учитель это больше, чем просто, значит, ну, не зря греческое слово «педагогос» используется, да, да, педагог, да, вот, понятно. Не детоводитель он, конечно, в библейском смысле, да. Вот, как это перевели в синодальном, но все-таки очень-очень похоже. Все равно чужой ребенок остается чужим ребенком. Ты там и пространство, и чувства другие, и так далее. Ты можешь умиляться или можешь там переживать, но все равно вот разница между, да, чужим и своим ты очень, очень хорошо понимаешь. Да. Со взрослыми все сложнее, я согласен с тобой. Но вот важно, что... Мне кажется, что мы еще и очень сильно зациклены на себе, ну, вот, в принципе, с возрастом становимся, да? Нет?
Я сейчас прочитаю комментарий, для начала писал Андрей Брусниченко на Ютубе. Пожелаю научиться любить, делаю ради близкого человека больше, чем для себя. Немножко, ну, в тему твоего сейчас вопроса. Слушай, ну, наверное, да, но в этом нет ничего принципиально плохого быть зацикленным на себе. Потому что я встречал людей... Кстати, там Дмитрий Анатольевич еще несколько вопросов написал в комментариях. Вот. Я встречал людей, к сожалению, в общем, как мужчин, так и женщин, как парней, так и девушек, которые буквально теряли себя в отношениях с другим человеком. Ну, они, ну, полностью да, растворялись в нем.
Ну, я понимаю, о чем ты, да.
Это, но ужасно.
Просто зацикленность...
Да, мужчина превращался в тряпку полную, такую, знаешь, или девушка тоже... теряла свои личностные какие-то характеристики, да, и полностью там растворялась в мужчине. Это выглядело вначале, может быть, даже забавно и очень круто, но с течением времени ты понимаешь, что человек просто реально теряет себя. Mm-hmm. То есть он теряет его... его...
Ну да, это растворение в личности другого человека, как бы даже в психологии есть и термин, связанный с этим, да, созависимые отношения, да? Да. Когда человек теряет себя и не может себя идентифицировать вне других людей, да, либо подчиняя их, да, манипулируя, либо сам становясь тем, кто подчинился и кем манипулирует.
Тут я, ну... Кстати говоря, знаешь, извини, пожалуйста, согласен. чем привлекательно христианство, например, для меня? Ну, одно из, да? Ну, потому что в христианстве Бог предлагает нам некий диалог. Он ценит тебя как личность, да? Он не как в буддизме стремится тебя растворить в каком-то абсолюте, там, да?
Ну, вот, ну нет, стереть он... личность, стереть твою личность, да, правда.
Да-да, нет, наоборот. Он хочет с тобой диалог как с личностью. Он хочет, чтобы ты формировался как личность уникальная, да? Ни на кого не похожая личность. Он хочет, чтобы ты как можно больше понимал свою рельефность, да, такую вот личность, рельефность личности, вот все вот это, да. Вот, ну, блин, одно из крутых плюсов христианства по сравнению с другими религиозными.
Ну да, это вообще все библейское послание, послание личных взаимоотношений, начиная с Ветхого Завета, начиная с Адама и до, собственно, Откровения. Да, это всегда личные взаимоотношения, всегда Христос, приходящий лично. Даже в Откровении он приходит к Иоанну Богослову и обращается к нему. Да, то есть вот это вот все пронизано личными взаимоотношениями. Это я с тобой целиком полностью согласен. Да,
это показывается нам вершина любовных отношений. Угу. Дмитрий Анатольевич спрашивает, мы говорим только о романтических отношениях или вообще об отношениях? Мы скатываемся в романтические отношения, но вообще мы хотели бы затронуть больше спектр.
Ну, знаешь, вот у меня есть там еще вопросы?
Есть и более специальные фильмы, например, «Вам и не снилось», пишет Дмитрий Анатольевич. Там вообще все про подростковую любовь, хотя взрослые тоже зацепили.
Ну, «Вам и не снилось» — это как раз, да, это там вообще о сложности любви вообще. Ну, у меня с этим связаны там личные травмы, просто я знал, собственно говоря, дочку Щербаковой, вот, которая потом написала несколько книжек, какое было счастье быть дочерью Галины Щербаковой, поэтому вот у меня с этим фильм... Хотя мы фильм пересматривали с дочкой где-то, ну, вот, там, страшно вспомнить, лет, может, 5 или 6 назад, и там были у нас разговоры с дочкой, вот, она как раз в школе еще училась, вот на эту тему, да, что такое любовь там матери, которая там проецирует на дочь или на сына скорее, проецирует на сына свои страхи, да, и так далее. Любовь там подростков, которые там, она перестала учиться в школе из-за этого, да, вот, и так далее. И сейчас ты, когда смотришь эту историю, ты понимаешь, что, ну, как бы, вот ты ставишь себя на место родителей и скажешь, ну, как бы, я очень хорошо понимаю маму, между прочим, юноша, да, очень хорошо понимаю маму, вот, и понятно, что я бы стал там немножко по-другому решать эти вопросы. Но это правда, там вот это любовь как зависимость, да, вот какую-то любовь как наркотик, то есть это правда очень достаточно проблематичное, да, переживание для родителей, по крайней мере.
Дмитрий Анатольевич у нас раздвоился, пишет комментарий одновременно, значит, в группе Tales Media, короче, в ВКонтакте он пишет и на Ютубе одновременно.
Молодец, расстроился, расчетверился.
Да, когда двое людей обретают прочное счастье, они обязаны не дикой влюбленности, а тому, что они, скажу попросту, хорошие люди, терпеливые, верные, милостивые, умеющие обуздывать себя и считаться друг с другом. Это он процитировал Клайва Стейлпса-Льюиса.
Ну, можно, конечно, об этом поговорить, но вот знаешь...
Нет, он же в тему написал, да, потому что мы же говорим с тобой, а можно ли научиться любви, да? Угу. А ведь терпеливость, да, верность, милостивость, это про некие кейсы, которыми мы учимся в процессе жизни.
Ух ты, вот это любимые, так сказать, слова, современные кейсы, значит, и так далее. Да. Ну, окей.
Софт-скиллы.
Софт-скиллы, лайфхаки. Да. Ну, давай перейдем к лайфхакам. Слушай, на то пошло. Что советуют психологи? Как ты понимаешь, я там посмотрел. Вот. Мне интересно. Вот, интересна твоя реакция, во-первых, на вот это все дело. Я же специально это делаю не просто потому, чтобы, так сказать, вот тему поднять глубже, конечно, для этого. Вот. Но мне интересна твоя личная эмоциональная реакция на все эти советы. Итак, вот почему-то любят 5 пунктов. Вот. Там 5 шагов или там как... Там 5 шагов для того, чтобы научиться любить. Причем эти 5 шагов, ну, как бы где-то пересекаются, где-то нет. Вот.
Или 7, но не 6.
Ну, 5. Вот я встретил 5. Здесь 5 шагов, здесь 5 шагов и здесь 5 шагов. Думаю, прям дальше шагнуть никак нельзя. Ну, итак, первое. Прежде всего, любить себя. Это пересечение вообще везде. Но сейчас вообще такие очень зацикленная на себе такая часто психотерапия бывает. Мы проецируем на других то, что чувствуем по отношению к себе самим. Если мы нетерпимы и критичны к себе, мы не прощаем и других. Если же мы дарим себе любовь, принимаем себя, то способны и к другим относиться так же. Вот. Ну, у меня есть вопросы к этому пункту. Ну, ладно, давай я все пять прочитаю в этом списке. Второе. Восхищаться всем, что можно восхититься в людях. Чем можно восхититься в людях? Третье. Нет такого человека, которого вы не полюбите, узнав его историю. Четвертый.
Хороший пункт. Интерес.
Да, мне тоже очень понравился этот пункт. Четвертый. Вы не можете контролировать поведение других людей, только свое собственное. И пятое. Постарайтесь не судить других.
Мне очень понравился пункт про историю. Угу. Это прям очень круто. Угу. И я прям люто плюсую за это. Если мы действительно попытаемся вникнуть в человека, в историю человека, я думаю, что мы способны полюбить даже как будто бы полного подонка и мерзавца внешне, да? Угу. Ну, вот, но если мы вникнем в его историю, в его личную, узнаем ее, то как минимум у нас появится какое-то милосердие, наверное, к этому человеку.
Ну,
От милосердия до любви, в общем-то, достаточно короткий переход.
Ну да, милосердие – это проявление любви, одно из проявлений любви, например. Да? Федор Михайлович Достоевский писал о том, что нужно любить, скажи, мы никогда не полюбим человека, если не полюбим Божий образ в этом человеке. Да? Вот, это его, одна из его там, таких известных фраз. Еще у меня есть пять. Хочешь?
Да, я хочу, а я пока ты говорил, я задал вопрос искусственному интеллекту, нейросети. Напиши 5 пунктов о том, как научиться любить. Вот она сейчас пишет мне, а потом я тебе прочитаю,
что отлично, это вообще просто огонь просто, Владислав Игоревич. У меня даже мысли не было обратиться к нейросети. Значит, примите целое, это следующий, тоже 5 шагов, как научиться любить. Примите целое, любить кого-то – это принять его полностью вместе со всеми недостатками. Любовь не стремится к изменениям и ничего не требует, она бескорыстна. Второе. Поддерживайте и лелейте. Любовь – это поддержка, поощрение, мотивация стать еще лучше. Иногда это означает держать зеркало перед другим человеком, чтобы помочь ему видеть себя. Любовь стимулирует и способствует росту и развитию. Если вам трудно поддерживать кого-то, спросите себя, почему. Третье. Выучите язык любви. Любовь – это противоположность страху. Любовь – это умение отдавать, а не брать. Любовь спрашивает, что я могу сделать для вас. А страх или отсутствие любви задает вопрос, что я получу от этого. Любовь может описать, как можно описать как полученный дар. Вы дорожите им, гордитесь им, цените его красоту. Это дар другой человек. Четвертый. Любовь подразумевает умение отпускать. Часто, когда вы кого-то любите, вам приходится принимать очень трудные решения для общего блага. Бывают ситуации, когда отпустить человека – это самая лучшая вещь, которую вы можете сделать для него. И пятый. Настоящая любовь начинается внутри. Любовь к себе – это первое требование, если вы хотите научить любить кого-то другого. Вот любовь к себе присутствует во всех лайфхаках, в общем, как ты понимаешь, по этому делу.
Я бы, может быть, мне не нравится слово «любовь к себе», вот выражение, вернее, если честно. Как-то, не знаю, не нравится мне почему-то. Может быть, потому что я сам себя до конца не
принимаю. Психологи сказали, что этого. Ты сам себя не любишь, вот это тебя и задевает.
Вот, может быть, но понимать свою ценность, может быть, да, понимать, знать себя, вот я бы так сказал, знать себя, да, хорошо понимать свои желания, свои границы, свои интересы, ценить их, да, уметь их отстаивать и прочее, это очень важно, даже в любовных отношениях, я совершенно согласен с этим. Может быть, это и есть любовь к себе, может быть.
То есть, если все это резюмировать, то опыт самопознания, глубокого самопознания, опять глубокого, это же моя тема, вот, опыт самопознания себя, он помогает, собственно, учиться любить другого человека, если так вот коротко, да?
Да, конечно. И раз, и во-вторых, все-таки я топлю за то, что любовь возможна только при встрече, да, двух людей. Неважно, сейчас мы про романтическую любовь говорим или про любовь друзей друг к другу. А встреча возможна только личности, да? Это не растворение. Встреча, я сейчас говорю в таком философском смысле, да? Когда встреча происходит. Так это встреча, опять же, двух личностей. А ты должен себя понимать как личность. Ты должен себя осознавать как личность. Ты должен уметь рефлексировать, к сожалению, что не умеют очень сегодня многие люди. делать, да, не умеют, не хотят даже. То, что не умеют, не хотят. Или, может быть, просто не научены. Хотя это тяжелый труд достаточно, поэтому, может быть, они действительно отбрасывают эту опцию в своей жизни просто. Но вот любовь, возможно, само слово «любовь» подразумевает, опять же, ну, как минимум двух людей. Верно ведь?
Угу.
Один любит другого. Опять же, кого он любит, да? Он любит что-то там вот в этом человеке, ну, его в совокупности. Если он теряет себя в этих отношениях... Мне кажется, знаешь, что как бы, допустим, некоторые мужчины не были или некоторые женщины не желали вот такую вот собачку себе найти, чтобы вот его, в него были влюблены до бесконечности, да? Чтобы манипулировать этим человеком и прочее, то спустя короткое время это просто доедает. Ну, то есть ты понимаешь, что перед тобой это... Ну, с этим человеком просто неинтересно тупо. Да, он там все твои желания выполняет, делает все, что ты от него потребуешь и хочешь, но а где эта встреча-то в итоге? Где это? Встреча-то где?
Угу.
А ее нет, получается.
Ну, я согласен. Что у тебя там нейросеть-то? Написал что?
Да, слушай, она сбилась. Потом я снова написал ей вопрос уже на английском языке, и она написала, да, сейчас я тебе буду читать и переводить одновременно. Так, секунду, открою. Открою. Начните с культивирования любви к себе. Первый пункт. Обучение любви начинается с любви к себе. Найдите время, чтобы оценить свои сильные стороны и качества и практиковать уход за собой. Относитесь к себе с добротой и состраданием. Избегайте негативных разговоров сами с собой или критики. Это первый пункт. Второе. Практикуйте эмпатию. Чтобы любить других, вы должны уметь понимать и сопереживать их переживания и эмоции. Приложите усилия, чтобы слушать других и смотреть на вещи с их точки зрения. Проявляйте интерес и заботу об их благополучии. Будьте благосклонны и сострадательны. Третий пункт. Научитесь прощать. Прощение является важным аспектом любви. Удержание обид я не знаю, как это слово переводится просто другим образом, но может помешать вам любить других полностью. Практикуйте прощение как по отношению к себе, так и к другим, и отпустите прошлые обиды и обиды, опять же. Вот нюансы английского языка. Четвертый пункт. Практикуйте открытое общение. Оно является ключом к построению прочных отношений. Приложите усилия, чтобы быть открытыми и честными с другими, выражать свои чувства и потребности и быть готовыми выслушать их отзывы. Хорошее общение способствует доверию и углублению связи. И пятый. Практикуйте благодарность. Сосредоточение внимания на положительных аспектах ваших отношений может помочь вам развить любовь и признательность. Найдите... Mm-hmm. Короче, такое ощущение, что Дейл Карнеги читаю. Уже не хочу.
Да. У меня то же самое ощущение, как приобрести друзей, оказывать влияние на людей. Да? Уже это скорее да, говорит о взаимоотношениях. Ну, там есть какие-то... Там, скорее всего, это просто натасканное из огромных там каких-то лайфхаков, связанных с... Ну, там, психологических. Да? Здесь вот, видишь, у меня, знаешь, какой вопрос? А... Как ты думаешь, вот эти советы психологов, хорошие, добрые советы психологов, они отличаются от христианского понимания любви? Вот как мы понимаем любовь как христиане?
Я думаю, что насколько бы хорошим ни был психолог, тем не менее, они находятся в плену, если это не христианский, а светский психолог, да, они находятся в плену такой парадигмы мышления, когда они пытаются помочь тебе улучшить качество твоей жизни. А любовь в христианском смысле – это не про тебя, вообще-то говоря.
Mm-hmm.
Это не про тебя. Это про другого. Ну, или про благо другого. Да? Вот. А психология светская не способна, ну, или, по крайней мере, пока не способна переступить эту черту, да, вот, потому что все-таки Христос, да, пришел, опять же, не судить, да, но принести нам надежду, он не о себе думал, вот любовь, да, он смотрел на тебя и хотел омыть ноги тебе, а не себе, тебе послужить, а не себе. И в этом смысле христианская любовь, конечно, совершенно иная. Хотя, опять же, подчеркиваю, это не про растворение себя в другом. Это про то, чтобы... Любовь в христианском смысле, если двумя такими простыми вещами объяснить, моя задача сделать твою жизнь проще. Проще, лучше, безопаснее. Вот.
Да? Ну да, я бы сказал лучше, да. Я бы сказал лучше. Иногда не проще, но лучше.
Чтобы твоя жизнь была лучше, проще, безопаснее, комфортнее.
Вот, потому что, ну, конечно же, любовь в христианском смысле – это не комфорт, да, это как раз некоторый выход в дискомфорт для тебя, да, потому что тебе надо открываться, тебе нужно служить другому, понимать другого человека, сочувствовать другому человеку, да. И здесь, мне кажется, любовь, видишь, вся штука, я заметил, когда читал вот эти советы психологов, там есть мудрый, хороший совет, да, абсолютно, да, там, например, там совет о сочувствии, да, или язык любви, да, там, то есть вот, что любовь противоположна страху, с этим я согласен, потому что Библия нам говорит о том, что совершенная любовь изгоняет страх, да, потому что мы как бы в этом... И страх – это то, с чем мы нам очень всем понятно. Страх родительский, страх личный, страх мужа за жену, жены за мужа и так далее. Вот мы все сотканы из страхов из каких-то, да, страхи. Там Джон Чивер, американский писатель, вообще считал, что городской житель – это такой комплекс тревожных расстройств. Каких-то, да, фобий и тревожных расстройств. Ну, вот почитай его совершенно замечательно. Кстати, я всем советую почитать его замечательный рассказ «Ангел на мосту».
Скинь, пожалуйста, потом в Телеграме, да, я не забуду.
Да, да, «Ангел на мосту». Мы сегодня просто будем вот записывать подкаст как раз о Чивере. Вот, я перечитываю рассказы и понимаю, что... Вот, ну,
с Евгением...
Да, да, Кайдавовым, да. Вот, и христианская любовь к ближнему, это знаешь, это даже это не чувство, и это даже не поступок. Очень много говорят, что любовь – это поступок. И это не только поступок, да, потому что любовь – это и чувство, это и поступок. На самом деле, любовь – это принцип. Это некоторое... Вот мне не очень нравится слово «настройка», но даже скорее устроение человеческой души, я бы сказал. Да?
Нет, мне очень нравится слово «принцип». Да, любовь – это принцип. Uh-huh. Да, это uh-huh. очень классное слово, мне кажется. Да? Это когда ты проявляешь любовь, это когда ты видишь человека, которого ты глубоко ненавидишь, самарянина, да? Uh-huh. Ну вот, если мы вспоминаем эту историю про, да, самарянина. Ну, да, да. Ты его ненавидишь.
Это мой ближний, да.
Uh-huh. Но ты видишь, что он нуждается в помощи. И ты переступаешь через эту ненависть и делаешь больше, чем нужно. Он не просто омыл его раны, да?
Позаботился о будущем.
Да, 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 о будущем, да. Он отвез его в отель, говоря русским языком сегодняшним. Uh-huh. Не русским, пардон, но современным. И оплатил его проживание и уход, да? Uh-huh. Он его не просто бросил там.
Ну, там,
но позаботился, да.
Увез, вот, позаботился, вот и типа вот, мол, живи. Нет, он еще подумал про ближайшее будущее этого человека.
Да, да, вот. А мы говорим о людях, которые являются антагонистами друг к другу, да. Они терпеть не могут друг друга. Они ненавидят друг друга. Угу. Но, тем не менее, вот, да.
Ну, вот. Вот.
И там нет чувств, там нет положительных чувств вообще. Там нет даже пространства для положительных чувств.
Оно может постепенно появляться. Вот я о чем говорю, что оно, любовь это создает почву и создает возможность появления потом положительных чувств. Но это не означает, что вот прям, знаешь, это я как-то писал статью про, соответственно, про одного африканского деятеля, который был там, в общем, язычником, чуть ли не каннибалом там и так далее, да, такой весь, ну, в общем, у него смешной генерал голый зад, потому что они там обнаженные там с автоматами выходили, как психологическая атака у них такая была, да, вот, и там был, я посмотрел, там это Африка, слушай, это язычество, натуральное колдовство, вот, ну, все как бы вот, в натуральную величину все, что ты видишь. Да? Если ты хочешь узнать, что такое язычество, просто вот посмотреть, как это все в Африке может происходить, да, вот среди таких культов, и ты поймешь, с каким язычеством имел взаимоотношения, по сути, народ Божий, да, Израиль, да, в то время, в окружении, кого они были. И там вот есть момент, когда там, значит, он что-то там, по-моему, ребенку выбил глаз, то есть он без глаза остался, да, и убил мужа. И, будучи, значит, уже там верующим христианином, он стал походить и просить прощения, да. И там женщина простила его, а потом у него берут интервью, она говорит, я простил его, но это не означает, что я не помню, что он сделал. То есть, что я забыл, что он сделал. Я смотрю на своего ребенка, и я это вижу. И я понимаю, что прощение больше, чем вот то, что я вижу. Да? Угу. Это меня поразило как раз. Я документальный фильм смотрю, это меня как раз поразило. Вот наконец-таки, потому что часто нам рассказывают истории, вот там вот убили всю семью, они пришли, там простили, такое впечатление. Ну, то есть и создается ощущение, я сейчас не прощаю в мелочи какого-то человека, я просто, тварь дрожащая, и права не имею, да, что называется.
Вот. Слушай, про прощение у меня есть классная история, причем та история, которую я лично знаю, я этих людей лично знаю. Угу. Есть один человек, мужчина, который в прошлой жизни был, скажем так, немножко бандитом, немножко наркоманом, немножко наркоман, да, и немножко продавцом наркотиков тех же самых. И, короче, они в свою компанию как-то включили одну девушку, такую, боже, нормальную девчонку, да, и в итоге ее сторчали ее и, естественно, пользовались ей как. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю.
Ну, да.
Угу. В итоге, значит, этот брат, мужчина в очередной раз сел в тюрьму, уже не в первый раз. И спустя несколько лет сидения в тюрьме он получает письмо в тюрьме от этой девушки. Ну, женщина, да. И она ему пишет, что, значит, Слава, ты меня растоптал, ты меня уничтожил как личность, ты меня просто вот, да. Ну, ты знаешь, я встретил... Бога, да, я встретил Иисуса, я уверовал в Бога, и я обрела себя вновь, и я хочу, чтобы ты тоже себя обрел. Представляешь? Uh-huh. Я тебя простила, я понимаю, почему ты это делал. И Славик, в свою очередь, рассказывает, что я сижу, значит, он такой урка, знаешь, конкретный, прожженный. До сих пор, спустя много лет, на нем отпечаток сидельца есть, да, все равно в нем видно, что он сидел в тюрьме. Он говорит, я читаю это письмо, и все. Я говорю, я плачу, рыдаю. И это настолько сильно перевернуло его жизнь, что он буквально вот в тот момент он уверовал, и они с этой женщиной в одной церкви. Она замужем, он жена, да? Но они в одной церкви даже находятся, представляешь? Угу.
Но любовь, я согласен, это очень хорошая история. Это правда очень хорошая история, да. Потому что любовь – это выход за границы своего «я». Да, за границы того, что ты чувствуешь, за границы того, что ты, что ты переживаешь, да, и это шаг навстречу с другому человеку. По сути, да, Владислав
Игоревич. И этому можно научиться.
Да, этому правда можно и нужно научиться. Это как раз то, о чем, собственно, писал Федор Михайлович Достоевский. Это навык, да, который нарабатывается, которому учится. Да, именно поэтому, да, значит, мы читаем о том, что Христос навык послушанию. То есть он выработал навык послушанию. Да.
Также или чувство навыком приучено различать добро и зло.
Да, да, навыком. То есть чем-то, чему ты учишься. Да. И вот этот навык прощения, любви и навык видеть в другом человеке Христа, да, вот образ Божий, да, да, он оскверненный, да, он замутненный, этот образ Божий, но он есть, да, и найти этот образ Божий, увидеть этот образ Божий и обратиться к этому образу Божьему, и много есть, как бы истории, например, которую ты сказал об этом, да, вот увидеть образ Божий, любовь прежде всего это увидеть образ Божий в другом человеке и обратиться к нему.
Точка. Поставим точку на это. Да. Спасибо большое, Игорь Николаевич, интересный был разговор. На самом деле, я бы с тобой еще пару часов над тем поговорил в прямом эфире, и, может быть, нам следует, знаешь, сделать в следующий раз такую штуку, мы закончим прямой эфир здесь, но продолжим его, не отключаясь, в другом месте. Может быть, попробуем таким образом сделать, чтобы наши подписчики с тобой и зрители смогли пообщаться с нами чуть дольше, чем 50 минут. Спасибо, что были с нами. Помните, что любовь – это, да, чувство, но ему можно научиться.
Да. Всем пока. Всем пока.